Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Сегодня мы будем говорить о популизме. Что такое его язык и методы, как политический популизм связан с так называемым глубинным народом и vox populi, и как этот популизм фактически перехватывает архаическую повестку. Что именно люди считают своей идентичностью и как нарушение этой символической конструкции ведут к повышению агрессии. Почему рост политического популизма многие исследователи связывали с кризисом старой либеральной идеи? Я попросила об интервью Сергея Николаевича Яниколопова, психолога, признанного специалиста в области изучения агрессивного поведения. Это интервью записано полгода назад и использовалось в работе частично, а сегодня прозвучит его полная версия. То есть нужно иметь в виду, что эффекты коронавируса тут обсуждаться не будут. А вот массовые протесты, снос памятников в Америке и расцвет так называемой культуры отказа, cancel culture, то есть, проще говоря, неспровержение иерархии авторитетов, вполне укладываются в научную интерпретацию психолога Яниколопова. Меня всегда интересовали работы в области массовой психологии, а восстание масс и дегуманизацию искусства Ортеги и Гассета я считаю рабочей и практически бессмертной классикой библиотеки исследователя модерного времени. Собственно, с перечисления классической литературы мы и начали разговор с Сергеем Николаевичем.
Правы ли те исследователи, которые сегодня поминают классиков, а именно там, допустим, Ортегу и москвичи, а также всех людей, которые писали о массовой психологии, социальных психологов и так далее, говоря о том, что это век толп и что, так сказать, массы всегда одинаковые, они хотят лидера-популиста, они хотят некоторые сильные руки, но почему-то вот никогда непонятно, каким образом исторически это проявляется. В чем тут, так сказать, секрет и почему сейчас новый консервативный поворот, который уже не только вот на Трампе виден, он был виден еще и на Венгрии, и на Чехии.
Виден. Знаете, я немного иначе это все воспринимаю. Знаешь, да, действительно, век толп, но московиси на самом деле в другой книге, которая тоже у нас, слава богу, была переведена, почему-то на нее мало внимания обращали, когда он больше анализировал идеи Вебера о протестантах там и прочее, значит, он все время подчеркивал, что вот на арену выходит очень активное меньшинство, которое, во-первых, раскалывает общество и делает это общество более, ну, в каком-то смысле более агрессивным. Но он не пишет слово «агрессия», а говорит о том, что меньшинство навязывает вот расслоение. Ну, уж дальше, так сказать, я как специалист по агрессии могу сказать, что это тогда больше риск агрессивных действий. А теперь вот то, что многие исследователи, уже современные, почему-то с презрением относятся к популизму, меня как-то даже удивляет, потому что, ну, изначально демократия все время как-то идет под знаком vox populi, голос народа. То есть трудно себе представить какого-нибудь современного политического лидера, который выступит, что вам будет жить плохо, хуже, чем в предыдущие годы там, и так далее. То есть на самом деле они все заигрывают с народом. Значит, вот то, что сейчас презрительно называется популизмом, заигрывает, может быть, действительно самыми консервативными взглядами этого народа. Но это реакция на современный мир. Значит, ускоренное движение, вот такое глобалистическое, угрожает основам картины мира большого количества людей. Они, во-первых, начинают понимать, что это угроза их идентичности. Национальные, индивидуальные и так далее. И на этом фоне появляются люди, подобные Орбану, Трампу и так далее. Это попытка не сдаться, ну, как они говорят, евробюрократам, но это попытка не сдаться, так сказать, тому, что возникает опять некая новая форма государства, которая выше национального государства, Ну, вообще говоря, для нас это некое новое повторение Советского Союза. Когда были национальные республики, и как только власть ослабла, они все и разбежались. Поэтому вот эти вот популисты, они, вообще говоря, требуют большего внимания для исследователей, особенно в социальных науках. И мне кажется, что вот, ну, Трамп напугал всех правым популизмом, так сказать, и Ле Пен там и прочее. Но мы же видим, что и левый существует в Греции, в Испании. Левый не менее интересный. Он тоже движется на марше. Поэтому вообще нужно к популизму относиться очень серьезно.
Я бы хотела вернуться вот к той активной части населения, которая раскалывает общество. Вероятно, имеются в виду либералы и реформаторы, которые в состоянии некоторой неопределенности погружают общество и тем самым его пугают. Я правильно вас поняла?
Да, ну, я не знаю, называть их всегда ли либералами. Например, «Московичи» подчеркивал, ну, то есть, когда анализировал, то это были протестанты, которые раскалывали общество, навязывали ему, как бы, католическому большинству в Европе свои взгляды, которые частично принимались, частично не принимались. Но, вообще говоря, возникала вот такая ситуация напряжения, что некая малая группа начинает сама формироваться, формирует другие малые движения. Ну, в религиозном смысле, так сказать, возникает большое количество разного рода сект. Значит, сейчас, да, наверное, можно говорить о либералах, можно говорить о реформаторах, но это, я бы сказал, не вопрос о только наших либералах и реформаторах, это вопрос вообще о либеральных идеях, которые вот, возникают в обществе, когда большому количеству людей нужно в каком-то смысле принять вот, ситуацию с неопределенностью и отказами. Отказами от своей национальной идентичности в пользу, например, европейской идентичности. Отказы от неких своих религиозных традиционных ценностей. Отказ от ценностей того, что они воспринимали и пытались еще воспроизводить, ну, более маленького города, не мегаполиса, к которому сейчас все-таки жизнь стремится. И вот это, да, порождает, ну, сопротивление. Люди огрызаются, я бы сказал. Это очень похоже на то, что было в XIX веке в форме лудитов, в XX веке в форме борьбы шахтеров против Тэтчер. Не всегда они выигрывали, скорее даже проигрывали, но ситуация примерно такая. Ну, с моей точки зрения, подчеркиваю.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Панайлова, «Вавилон, Москва», «Политическое кабаре», «Эпохи Инстаграма». Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Популизм, массовая психология и кризис идентичности. Разговор с психологом Сергеем Иенколоповым. Многие исследователи пытаются понять, в чем же дело, или что ли, вычислить такие циклы, от чего массы начинают протестовать против нововведений, против реформ. Ведь какое-то время, казалось бы, все с этими реформами согласны, и это касается тоже, наверное, всех стран. Можно сказать, что наступила просто психологическая усталость от давления элит, которые всегда идут впереди общества.
Ну, я думаю, что здесь есть несколько вещей. Значит, во-первых, это не совсем давление элит, которые идут впереди общества. Вот то, что произошло в Соединенных Штатах, это элита, которая уже давно существует и достала общество тем, что они давно существуют и начинают тасовать себя. Там Буши, Клинтоны и так далее. Ну, хотя бы меняли имена. Когда понимаешь, что страну, власть в стране если посмотреть на возраст сенаторов там и прочих, это 70-летние люди, какие-то ветераны Вьетнамской войны. Это вообще уже смешно. Конечно, они своими решениями, думаю, что раздражают большое количество людей молодого и среднего возраста, которые в реальности сталкиваются с тем, что и у них начинает пробуксовывать социальный лифт. А главное дело даже не в том, есть он или нет, в его восприятии субъективном. Потому что стоит включить телевизор, видишь бодрого 70 с чем-то летнего старика и понимаешь, что вообще-то он занимает место людей более молодого возраста. И для молодежи это ощущение, ну, некого кризиса. Поэтому это не вопрос бодрых и идейных элит, которые предлагают новые решения. Большая часть современных вот западных элит – это старые решения. Когда в Испании в правящей партии люди видят, что эта партия, вообще говоря, наследница Франко, то трудно себе предполагать, что как бы разумно эта партия не вела себя и не предлагала хорошие решения, ее воспринимать как прогрессивную, молодую и двигающую общество вперед очень трудно. То же самое с Меркель. 12 лет долго. Принимать решения должно для массы некое более молодое поколение. Не в том, что оно лучше или хуже. Я не к вопросу об оценочных вещах, а о субъективном восприятии, что вообще говоря, эта элита ничего нового не предлагает, такого радикального. А в это время, значит, и в прессе, и всюду обсуждается, что средний класс умирает, следующее поколение будет жить хуже. Ну и понятно, что теперешнее поколение начинает против этого восставать. То есть это вопрос о восприятии социальной реальности и социальной перспективы. Кто что предлагает.
В этом смысле оказывается, что, в общем, реально очень пожилой Трамп в символическом смысле оказывается, значит, президентом людей среднего возраста и даже молодых. Да. Я правильно понимаю?
Да, конечно. И именно поэтому его называют популистом, потому что на самом деле вот эти все так называемые популисты – это люди, которые ухватывают, там, шестым органом чувств или социологическими исследованиями, но они ухватывают те веяния, которые люди от них ждут. И поэтому вот эти ощущения угрозы от не только Трампа, но и от Ле Пен, от «Альтернативы для Германии», от Орбана, от греков, испанцев. То есть вот это старый истеблишмент начинает ощущать, что где-то пропустил ожидания населения. Ну, не всего, естественно, но какого-то вот большого слоя. И этот слой, да, вот эти синие воротнички среднего возраста, Средней Америки, если говорить о Трампе.
А если говорить о наших, так сказать, палестинах родных, как на нашей политической и социальной сцене эта картина выглядит, популистская?
Ну, у нас, вообще говоря, я никогда не анализировал нашу страну под углом популизма, поскольку, ну, непонятно, кто и что сейчас играет. Большая часть наших, ну, громко говорящих и звонких политиков, ну, в каком-то смысле был период звездного часа Жириновского, когда он угадывал настроение недовольных своим существованием людей в 90-е, 2000-е годы. Сейчас, ну, он уже как бы системная партия. Ожидать нужно каких-то новых людей, новых лиц. Но пока вот эти телодвижения популистские, ну, это вот на уровне то Милонова, то еще кого-то, которые объявляют какие-то не самые здравомыслящие идеи. И, собственно говоря, я надеюсь, что население это как раз более здравомыслящее и за ними не пойдет.
Ну, а если говорить о проекте под названием «Русский мир» и о акциях по присоединению Крыма и так далее, и так далее, разве это нельзя назвать популистским проектом?
Ну, «Русский мир» не уверен. На какой-то момент Крым, конечно, можно назвать популистским проектом, Сейчас он уже перестает быть популистским, он просто такой реализованный, вполне системный, сложившийся, и уже даже не проект, а просто форма существования. Он, может быть, там воспринимался как популистский вот в момент первой эйфории «Крым наш», и тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас, ну, нормальный, обычный регион с большим или меньшим интересом к себе. Мы с таким же успехом можем было говорить о Сочи в момент Олимпиады. Популизм, да, популизм у нас, к сожалению, проигрывает власть.
И что власть всегда шаг вперед идет, любого популистского...
Да, в отличие от, например, американцев, где власть оказалась позади того, что от нее хотели бы, то у нас она либо на том же месте, либо, так сказать, у нас нет никакого такого популистского проекта, который противостоит властным идеям. Ну, не властным, а вот идеям, которые предлагает современная власть. На какой-то момент, может быть, был этот самый Навальный. Но тоже он оказался вот человеком, который не ловит изменений в обществе.
То есть все-таки можно сказать, что Кремль прекрасно чувствует повестку, и в том числе, видимо, ну, популисткой ее назвать нельзя, но...
Нет, она не популистская, он чувствует вот повестку, понимаете? То есть популистская здесь, когда я говорю, я не имею в виду вот негативной оценки. Популистская вот эта вот попытка уловить настроение общества. Она становится немножечко вот такой, ну, оригинальной, когда... Вдруг выясняется, что настроения общества не совпадают с ожидаемым сложившимся взглядом вот системных партий там и так далее. Но тогда вылезают правые и левые. У нас в то, что предлагает власть, она во многом ориентируется на вот то, что бродит в голове у людей. Их противники не предлагают ничего такого вот, ну, действенного.
И того, что, видимо, было бы...
То, что было бы подхвачено, то, что ожидается людьми, то, что они хотят увидеть и услышать. Что толку обсуждать коррупцию? Ну, вы же понимаете, что миллионы не волнуют коррупцию. Это как бы, ну, картинка такая. А вот какие-то угрозы, и в этом смысле русский мир вне центра России, там, так сказать, для многих русских, которые, так сказать, живут в своей стране, не воспринимается так, а для русских на периферии, отрезанных от России в других странах, эта идея достаточно острая, потому что они отлично понимают, что, ну, одно-два поколения, и может исчезнуть национальная идентичность. То есть они становятся неизвестно кем.
И это пугает, и, соответственно...
Да, это угроза своей картине мира, своей идентичности всегда вызывает сопротивление. Значит, реакций не очень много. Это либо агрессия, либо аутоагрессия, либо некая такая сдача себя. Ну, можно стать, там, условно, жителем той страны большой, в которой ты живешь. Там, в Америке, в Германии там, и прочее. Так, немножечко интересуюсь время от времени тем, что происходит в той стране, откуда ты вырос. Так сказать, ну, так как большое количество жителей Америки там начинает вспоминать, что вот, а бабушка родилась в Витебске, а дедушка в Киеве, а еще где-то там родился. Вот, ну, такое кокетство происхождением. Но они ни языка не знают, ни культуры, ничего. Так сказать, они американцы. Ну, там это просто очень четко и видно. Значит, теперь есть люди, которые, ну, вынуждены всего распада государства жить не в Америке и не в государстве, которое предлагает хорошие условия. Они воспринимают современную ситуацию как неопределенную, с риском для потери своей я-концепции. А тут шаг до агрессии.
И которая для них по, видимо, символическим каким-то причинам очень важна? Или вот в чем это ядро идентичности?
Она всегда важна для всех. Просто когда мы живем как бы в своей стране, то нам волноваться по этому поводу нечего. У нас та же школа, тот же язык. Мы можем, так сказать, волноваться, что следующее поколение глупее, чем предыдущее, говорит на жаргоне там, и так далее. Но, в принципе, мы ни на секунду не сомневаемся, что ничего страшного с нашей идентичностью не происходит. А вот в ситуациях, когда происходят какие-либо надломы, то вот тут возникают, так сказать, все эти ультра, просто патриотические движения, они могут выражаться, так сказать, написание текстов о том, что нужно поддерживать какой-то язык. Ну и совершенно замечательная модель в этом смысле Каталония. Вот вроде бы там страна, которая время от времени говорит, что мы хотим жить в Европейском Союзе, но не с испанцами. Мы не хотим быть испанцами, потому что они отлично понимают, что Брюссель пока их национальной идентичности не лишит, а существование Испании угрожает, потому что есть испанский язык, есть испанская культура, большое количество испанцев, и реальная жизнь в этой стране может подорвать все основы старой каталонской культуры. Отсюда и вот такая поддержка у сепаратистов вроде бы. Ну, просто они хорошие, интеллигентные и мирные.
Есть парадоксальная.
Вот там небольшая разница между Донецком, просто Донецк воюет, а каталонцы не воюют.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Панайлова, «Вавилон Москва», «Политическое кабаре» эпохи Инстаграма. Искусство и народ в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Популизм, массовая психология и кризис идентичности. Разговор с психологом Сергеем Яниколоповым.
Есть такая парадоксальная история, которую люди не могут понять, почему Каталония с одобрением относится к, значит, вот этому восточно-украинскому сепаратизму. Но, в общем, понятно...
Нет, она именно поэтому и относится с этим самым вот таким внутренней симпатией. Я когда там у одного из пикетчиков, таких вполне интеллигентных людей, спросил, значит, в Барселоне, что, вот это как Крым и Украина, он сказал, нет, только... Есть одна разница. На нашей границе не стоят войска Франции. Вот его ответ.
И в этом смысле можно сказать, что мотивы людей, которые голосовали, например, в Англии против Брексита, и мотивы людей, которые хотели бы вот своего русского мира, они лежат примерно в одной плоскости.
Я правильно понимаю? В одной плоскости, да. Да, это потеря своего национального «я». Мы видим и другие примеры, где это как бы перевозрождение. Вот, ну, например, советские евреи, которые устремились в Израиль, и сам факт существования Израиля поддержал их вот, нерастворение в советском человеке. Но это все-таки мирная такая вещь. Ну, вот этих мирных примеров можно приводить большое количество, но это защита самого себя, понимаете? То есть... Это всегда немного трудно понять вот, вне психологического размышления, потому что кажется, что ну, от тебя же ничего не убудет. Но человек внутренне всегда будет сопротивляться, если его вместо Ивана Ивановича Иванова будут звать там Педро Педрович Педров. Вроде бы ничего страшного, то же самое, переведенное на другой язык, но вот почему-то он тут же набьет морду предлагавшему.
А в каком случае, действительно, делом, ну, как вот исследователь рассуждает, вот набьет он морду или нет? Я имею в виду, будет ли агрессия у этого человека? И будет ли, например, военная агрессия? Дойдет ли дело до схватки? Вот самое интересное.
Ну, вы понимаете, во-первых, он будет готов к этой агрессии. Во-вторых, не дай, то есть еще одной маленькой искоркой, конечно, является хотя бы небольшое субъективное ощущение ухудшения жизни. Тогда просто так становится ясно, что это именно является этой причиной. Отсюда вот эти национальные и националистические терроризмы. Ну вот в Испании, опять-таки, мы видим замечательный пример – баски. Эти борются за то же самое, что и каталонцы, но другим путем и другим способом. вот более серьезная, конечно, интересная задача. Вот какие еще составляющие должны совпасть, чтобы все это вот так слилось? Но если брать, например, с террористами, то вот эти поиски там национальные там и прочее, а в глубине еще сидит ощущение несправедливости. Мир несправедлив. Потому что господствуют другие. Если бы они нами не командовали, то мы бы себя хорошо чувствовали. Тогда нужно создать свое национальное образование или страну, и тогда мы будем сами себе хозяином. Нет, ну вот у меня лично, вот если уж так завершать все это, то некое, знаете, удивление от коллег, тех, кто занимается социальными науками, к этому вот, к популистской вот этой волне, которая сейчас идет, ну, мы видим во всех странах, нужно относиться более серьезно, чем просто, так сказать, презрительно говорить там о Трампе, о каких-то придурках, которые любят Ле Пен там, и так далее. Может быть, они и придурки, но к ним нужно относиться серьезно. Вот опять-таки, возвращаясь к истории, снобизм по отношению к Гитлеру. Мы знаем, чем кончился. Тоже был ведь популист, кстати. Вот я забыл его упомянуть.
Вы слушали интервью с психологом, специалистом по криминальному и агрессивному поведению и массовой психологии Сергеем Янколоповым. В проекте Фанайлова «Вавилон Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма». Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свободы, на платформах SoundCloud и Apple Store, в Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и Инстаграм Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон Москва». И сегодня вновь звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Человек из Кемерово. Борису Гремячукову удалось создать универсальный миф о сибирском характере конца 90-х. А в мае 2002-го я еду в столицу Кузбасса, которая воплощала для всей страны шахтерский миф и советский индустриальный шик. Оказалось, что это университетский город авангардной музыки и поэзии.
У меня были проблемы. Я зашел чересчур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала: немедля звони человеку из Кемерово.
Город, в лучшем смысле этого слова, сталкерский, по какой-то вот особой такой тяжеловесной брутальности, пользуясь словами вот моего друга, очень обидно погибшего в прошлом году, Игоря Давлетшина, он говорил: брутальный город, всякие там Шеффилды просто отдыхают рядом с нашим Кемерово. Сталинский, солидный стиль, конечно, он в каких-то отношениях напоминает вот идею идеального города Ле Корбюзье. И вдруг вот этот самый обрыв, как будто лежала перед тобой книга, ее кто-то взял, разодрал ее на две части. Одна книга осталась лежать, раскрытая, сам город Кемерово, а другая превратилась, проросла в тайгу. Причем переплетом этих двух частей служит русло реки Томь.
Московский поэт Вилли Мельников упомянул имя Игоря Давлетшина. Игорь – мой первый человек из Кемерово. Я познакомилась с ним в Москве. Поэт, диджей, видеоперформер, основатель Центра «Сибирская новая культура», организатор фестиваля современной культуры в Кемерово. Погиб в автокатастрофе в 2002 году.
Вслед перешедшему письму, не перешедшему улицу, повесил телефонную трубку на рычаг. Закончился белый шум. Повесил телефонную трубку на рычаг. Началась белая тишина, та, что окрашивает синим тело и кровь, и то, что над ними. Русская девушка оставила Элюара с его синими апельсинами. Ничего общего, кроме цвета. Наедине с апельсинами, раскатившимися по теперь горизонтальным стенам. Ничего лишнего. После сна где-то и телевизор, и хозяин использует долго свое демократическое право дистанционного переключения каналов. В каналах засохшая цитрусовая шершавая кожа и золотой медальон в форме сердца. Сентиментальный мюзикл, где черная рубашка без галстука – символ тревоги, и чей-то голос плача. Вернись в Соренто, когда снимаешь трубку уличного автомата.
Ранним утром самолет снижается над столицей Кузбасса, городом Кемерово. Поворачивает на восток, где уже совсем светло, и, по идее, должен находиться рай. Потом на запад, где собрались страшные тучи и дымят две огромные трубы. В аэропорту встречают гостей устроители фестиваля современной культуры Ольга и Вадим Горяевы.
Ты летел и видел эти две трубы. Это не самые страшные, на самом деле, трубы в Кемерово. Они просто так выглядят. Одна труба была труба ТЭЦ, а вторая труба сжигает технологические отходы газа, которые этот ТЭЦ использует. На самом деле, самое страшное производство на азоте, химпроме, прогрессе. Была уже не одна, не две экологических катастрофы, в том числе, когда на прогрессе навернулась цистерна с хлором. И 36 тонн хлора поползло на город. Была объявлена общая эвакуация города. Могло бы погибнуть огромное количество людей. А заводы химической промышленности натравляют и воду, и воздух. Просто можно видеть на себе. Потому что люди, которые приезжают в Кемерово откуда-то из более благополучных регионов, прежде всего теряют зубы. Все это связано с водой, которая, несмотря на то, что проходит очистку, все равно наполнена такой таблицей Менделеева, что мало не покажется. Но, тем не менее, вот, наверное, связано с этим кризисом общего улучшения экологического фонда. В Томи появился хариус. Хариус живет только в чистой воде. Не знаю, надолго, но пока есть.
В Кемерово много копают. Причем копают не только в каких-то угольных разрезах, но и на крышах. Мы сейчас наблюдаем такой довольно высокий павильон, что-то вроде какого-то дворца культуры 70-х годов. На этой крыше стоят примерно человек 8 и что-то очень так сурово копают. Действительно что-то загружают в тачки, как такие спокойные ангелы, неторопливо копающие что-то в небесах.
Это Сергей Тимофеев, поэт из рижской группы «Орбита». Наблюдение сделано в парке рядом с корпусами Кемеровского университета, где, собственно, и проходит фестиваль. Здание эпохи советских 70-х. Того же времени садово-парковая скульптура. До набережной реки Томь рукой подать.
Памятник совершенно инфернальный. Женщину, у которой обозначены щиколотки и грудь, возлежащая на постаменте гранитном. Нимфотомия – это уже, по-моему, вымысел людей, которые хотят себе хоть как-нибудь объяснить, что же это за женщина. Грудь у нее изрядно помята, несмотря что бронзовая. Эта женщина взирает на очень красивое, на самом деле, сооружение. Это огромная чаша диаметром, наверное, 15 метров, которая следит за спутником, прилетающим по небе, медленно вращается в течение всего дня.
Вадим Горяев, историк, директор творческой гостиной Кемеровского университета, организатор фестиваля «Угол атаки».
С Игорем Давлетшиным договорились, что у нас будет какая-то неточность в написании. Прафраза на фильм «Атака», корабль, летящий в безбрежных просторах космоса. Все проекты, которые происходят, вот это направление, они имеют какое-то инфернальное название. Оно не говорит о том, что все коллективы, исполнители видео, которые здесь будут что-то как бы делать, связанное с углом атаки, кого-то атаковать, а просто он обозначает ту ситуацию, в которой в данный момент мы живем, пребываем, находимся вот здесь, в городе Кемерово. Этот фестиваль является скорее исключением из правил, проходит во многом не благодаря, а вопреки.
Вечерние программы фестиваля «Угол атаки» – это видеопоказы, диджеи и электронные музыканты. Это танцевальные вечеринки в творческой гостиной университета, которые выплескиваются на улицу, благо погоды позволяет. Молодые зрители и слушатели съезжаются в Кемерово со всей Сибири.
Продвигается молодежная культура, как раз которая в Кемерово отсутствует полностью. Просто раньше у нас была очень хорошая дискотека под названием «ДК Москва». И сейчас она как бы исчезла. Есть просто попсовые клубы под названием «Метро», «Колизей» и так далее. И люди просто перестали красиво одеваться, красиво танцевать и красиво себя вести. Есть какие-то определенные стандарты. Одеваются шпильки обязательно, обтягивающие брючки. И жалко, что такие как бы фестивали всего лишь проходят раз в году. Сюда я знаю, что люди приезжают из Томска, из Новосибирска, из Юрги.
А Юрга далеко отсюда?
100 километров.
километров, просто сел на автобус, приехал.
Интересная музыка, интересные люди, которые сюда приехали. Мы уже второй год сюда подряд ходим на этот фестиваль. Творческая гостиная, она этим отличается, что сюда, наверное, самые такие модные люди приезжают.
Как бы мы считаемся там провинцией какой-то, и к нам приезжают такие клевые вообще чуваки там со всяких городов, там ставят всю прикольную музыку.
Ну, был один прекрасный момент, когда мы отдыхали на Алтае, и нам сообщили, что здесь будет проводиться симпозиум. Играют наши новосибирцы, группа 8 бит.
На самом деле, мне очень сильно понравился город. Здесь замечательно, здесь очень много места.
Сейчас внутри полный танцпол, а наружу люди тоже как бы живут своей жизнью, они общаются, знакомятся. Здесь никогда не будет драк, здесь никогда не будет пьянок. Здесь все братья, все сердце.
В творческую гостиную заглядывает лауреат государственной премии Константин Афанасьев, проректор Кемеровского университета по информационным технологиям.
Я на самом деле к этой новой культуре отношусь определенно непонятно, но что мне нравится? Мое мнение такое, что если молодежь собирается, значит это кому-то нужно. Мой сын диджей Фикс, и, наверное, один из лучших диджеев. Вчера у меня был свой праздник, поэтому я не мог на открытие прийти. День пограничника. Это святой праздник. А сегодня просто думаю, ё-моё, я же не могу, не имею права не прийти.
Вечера подряд на фестивальной площадке встречаются и те, кому за 30. Люди, которые создавали неформальную культуру в Кемерово 15 лет назад, а теперь занимаются современной культурой вне одного отдельно взятого города. Обсуждают происходящее и сравнивают рок-н-ролльную культуру с электронной Яна Глимбоцкая и Леонид Цыпкин.
Здесь собираются совершенно отдельные люди, которых ты потом здесь никогда не увидишь.
Рок-н-ролльное предполагает, что у тебя жизнь и занятие музыкой – это одно и то же. Это часть биографии. А вот это более, скажем, отстраненное и холодное, ироничное отношение. Все-таки здесь ты не так участвуешь со всеми своими эмоциями, судьбой и так далее. Ты именно на вечеринку приходишь. Тогда и понятия такого не было – пати. А здесь важно именно, что ты пришел на пати, оделся как надо, и ты относишься к этому слегка небрежно, и в то же время ты в тусовке. Он просто часто сюда ездит по личным обстоятельствам, поэтому он здесь часто выпивает с людьми, с разными, хорошими, интересными. Я думаю, что это собирательный образ, скорее всего. Между прочим, Гребенщикову большое спасибо, потому что он такой пиар Кемерово сделал. Я знаю, что диаспора кемеровская, которая расселена в Петербурге, в Москве, в Новосибирске, все переслали друг другу этот аудио файл. И он был украден, по-моему, из дебровской программы, просто с телевизора, пиратским совершенно образом. Гребенщиков, конечно, гениальный мифолог.
Яна Глимбоцкая – мой второй человек из Кемерово. Менеджер культурных проектов, устроитель нескольких фестивалей современной культуры по всей Сибири. Она давно перебралась в Новосибирск, как и поэт Сережа Самойленко, мой третий кемеровский человек. А пить вино на лавочке возле университета, где полным ходом идет фестиваль, мы продолжим с четвертым. Это Михаил Фаустов, издатель и редактор глянцевого журнала под названием «Мания» с подзаголовком «Легальный способ расширения сознания».
Есть у меня мания, я чего-то хочу. Я куда-то там стремлюсь, может быть, даже, не знаю, подсознательно или сознательно. Есть фобия, которая мне говорит, ну ты что, дурак, что ли? Зачем тебе это надо? Кемеровская мания, ну я очень скромный парень, кемеровская мания – это я. Когда у меня эта идея дурацкая возникла, есть человек, он там вот тоже тусуется, я подошел к нему, он один из местных, как бы сказать, медиамагнатов. Он посмотрел на меня умными глазами. Получится, тебе можно памятник будет поставить рядом с Лениным. Ну, а не получится. Ну, молодец.
Я не люблю этот город, хотя в нем живу уже 10 лет. Почему-то сюда попадают люди, которым интересно жить.
Кемеровские люди все сумасшедшие. Мне кажется, только в Кемерово можно в храме науки пить водку и под запрещенную музыку танцевать запрещенные танцы. Я пытаюсь себе придумать праздник. Я люблю этот город.
Адам стал беженцем, Авель попал на мобильную связь. Но и не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово.
Подкаст «Вавилон Москва». Человек из Кемерово в серии «Далеко от Москвы».
На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой.
Это общеизвестная версия любимой народом песни. Однако люди из Кемерово сообщают, что оригинал ее – шахтерской песни 19 века, а ее главный герой совсем не танкист, а человек по профессии, называемый канагон, то есть тот, кто водил в шахтах лошадей, на которых, собственно, перевозили уголь. И звучать эта песня должна так.
Так недолго прогудели, но я вот валил густой толпой, и молодого канагона несли с пробитой головой.
Зачем ты, парень, торопился, зачем свою лошадку гнал, а ли начальника спужался, а ли в контору задолжал?
Прощай, Маруся ламповая, прощай, парнишка стволовой, тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой.
Памятник придуман был. Человек должен быть в позе сильно пьяного, которого несут под руки с двух сторон, и у него ноги волочатся при этом по земле.
Вообще вот. Песня очень старая, шахтерская, я уже не знаю, какого нагона. У нас в краеведческих музеях есть такие маленькие миниатюрные макеты шахт, когда на самом деле ползком и с лошадями. Канагон – это тот самый парень, который эту лошадку там и вел.
Ее поют студенты политеха, которых готовят на горных инженеров. В мае, в июне, когда у них защита дипломов, каждое утро мимо окон идет пьяная толпа, и все поют песню про канагона.
Может быть, если у старых шахтеров спросить, может, они нервничают по этому поводу. Вполне возможно, что и не слышали, что она переделана про танкист. Потому что это же по телевизору показывают. Если бы кто-то где-то там спел ее, наверное, на шахте, тогда бы началось какое-то волнение. Что касается телевизора, это все отдельно совершенно.
В любой день выйди, когда в день народного гуляния, какого-нибудь праздника, там, Дня шахтера, 1 мая, эту песню будут петь непременно. Но у нас поставить такой памятник бесполезно даже пытаться, потому что у нас официальная культура такая застегнутая на все пуговицы. Мемориал работы неизвестного. Губернатор его долго уговаривал, он, наконец, изваял. 7 метров пьедестал, еще 5 метров фигуры, 12 метров на самом высоком берегу, на этой самой Красной Горке.
Рассказывали и распевали литераторы Юрий Юдин и Сергей Самойленко и историки Яна Климбоцкая и Ольга Горяева. Они – дети шахтеров и горных инженеров.
Шахтеры – это была особая нация, особая каста. Каждый день спускаются под землю, рискуя жизнью, поэтому они много работают, поэтому они много пьют, могут дебоширить в семье и побить жену, но, тем не менее, они зарабатывают столько, чтобы там можно было поехать каждый год на юг. Когда во всей стране уже там не было колбасы по 2,20, здесь всегда было несколько сортов, из Новосибирска, из Томска приезжали люди просто за продуктами. Шахтеры долго считали себя такой избранной кастой, когда шахты стали убыточными, нерентабельными, когда они стали закрываться. С этого-то начались рельсовые войны и стучание касками. Это были люди в самом расцвете сил, которые не могли уже приспособиться ни к чему. Просто я знаю людей, которые бросались в коммерцию, разорялись, ставили на счетчик, убивали, они сами уезжали, спивались. Сейчас этого, как бы, этих людей нет. Даже если они живы, их никто уже не воспринимает как шахтеров. Он может там вспомнить только дома за бутылкой, как ему вручали ордена Ленина и золотые звезды вешали на грудь. Я застал все это еще, когда начинал работать на шахте. По земле я спускался с отцом, но работать там я уже не мог из-за зрения. Вот. И мы работали на поверхности. То есть, ну вот как бы увидели весь этот бардак в начале 80-х, то есть все это бесхозяйственность. Это было, конечно, далеко до нынешней разрухи, когда там за кабелем спускаются, их постоянно убивают то током, то там травят сметаном. Кого-то заваливал, и отец, пока работал горным мастером, начальник участка, всегда, собственно, ходил под судом.
Кедровский угольный разрез – то место, которое прежде всего показывают гостям фестиваля «Угол Аттаки». Рассказывают поэты Вилли Мельников, Сергей Тимофеев и Александр Заполь.
Кедровский угольный разрез, конечно, выглядит как кратер после падения мелкого астероида диаметром примерно, не в 200, но метров 100. Но только здесь астероид опередили сами люди, которые с 54 года начали разрабатывать это место. И, безусловно, когда смотришь на него с верхней кромки, а высота от кромки до дна составляет более 200 метров, такое чувство, что с одной стороны тебя держат за руку Вергилий, а с другой сам Данте.
Американский Дикий Запад, такой гигантский каньон, как бы вырытое плато, и на нем движутся, как маленькие букашки, 200-тонные грузовики полной породы. И нам сказали, что для того, чтобы получить тонну угля, им надо поднять 7 тонн этой породы, очистить и получить уголь. Ну, мощно это выглядит.
Сама Кедровка состоит из двух частей. Это русский поселок и греческий поселок. Его строили греки. Мало того, что они построили все это в своем таком греческом стиле, они еще и назвали супермаркет «Супер Агора Афины», а ресторан назвали «Орфей». Несколько греков даже осело в Кедровке, нашли себе русских жен.
С нами беседовал мужчина, который является как бы главным по технологиям добычи. Но ему его директор сказал: ты знаешь, вот надо построить церковь. Он говорит: ну я не строитель. Он говорит: ну ничего, научишься. И он построил церковь. Они потом сами поддерживают там порядок. С 9 до 3 все население выходит на улицы, и каждый чистит какой-то свой кусочек территории, там свой бордюрчик какой-нибудь.
Кемерово порождает парадоксальные сюжеты, а люди культуры умеют их обыгрывать, рассказывает Вадим Горяев.
Один из нечастых приездов совершенно случайно попал на технологическую дорогу, по которой ходят КАМАЗы. С одной стороны, который стоит серый забор, забрызганный грязью. С другой стороны, тополя, но тоже серые, потому что они в той же самой грязи. Все очень марсиански выглядит, все очень индастриал. И вдруг посреди этой серости, абсолютной серости, серая дорога, серая стена, серые тополя, вдруг возникает белое двухметровое пятно. Я с ужасом и удивлением обнаруживаю, что это скульптура белого слона. Я подумал, удивительный город Кемерово, в который стоят памятники белому слону. Памятник поставлен напротив цементного завода, который решил таким вот образом показать качественность своего бетона.
В честь белого слона был устроен еще один молодежный фестиваль.
Маленький региональный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр. Не могли пройти мимо этого монумента, поэтому все участники фестиваля зимой поехали к этому памятнику, раскопали его из-под снега, покрасили белой краской, возложили цветы, бананы и сено. На этом церемония встречи с белым слоном закончилась.
Индустриальный мир и индустриальный миф в Сибири порождает новую культуру, которая возникает на стыке современных форм поэзии, музыки, танца и новых технологий, например, видеоискусства. Новосибирский театр современного танца «Вампитер» показал на фестивале «Угол атаки» в Кемерово перформанс, который сопровождался абсолютно европейским видеорядом 24-летнего Романа Корниенко, автора из Новокузнецка.
Я не пытаюсь сделать каким-то модным, специальным или правильным, или очень актуальным. Степень свернутости моих мозгов дает результат на стыке вот этих двух направлений, в общем-то, между собой никак не сопоставимых. Меня интересуют люди. Меня интересует, что они думают, что они говорят. Меня во многом интересует документация событий. Меня в последнее время все чаще наталкивают на мысль о том, что то место, в котором мы живем, во многом нас определяет. А мы живем в достаточно странном месте. Вокруг нас слишком много заводов, слишком много индустриального.
Актеры знаменитого театра «Ложа» Саша Белкин и Сергей Насеткин.
Весь город гуляет буквой «Т». Это вот улица Весенняя, потом она выходит перпендикулярно набережной. Больше гулять просто негде.
Я вообще жил долгое время в Кировском районе. Это полный, Кемерово считается, отстой. Там все заводы были, военное производство. А там он такой красивый.
Рассказ о Кировском районе города Кемерово продолжает Яна Глембоцкая.
Кировский район старый. В городе тоже есть конструктивизм, но его совсем мало осталось. А здесь вот как-то так еще 30-х годов постройки сохранились. Район такой. Здесь все практически работали на одних предприятиях. Например, на Нелинокрасочном, на каком-нибудь Прогрессе, где порох делали, на ТЭЦ, на Кировской. Какой-то он такой семейный, как деревня. По производству снарядов еще был завод, просто под номерами. Соседство железнодорожного моста стратегического, который мой дед охранял, например. Там зона запретная. Ну, мы туда ходили, у нас там лодка стояла под мостом. Моторная, конечно. У деда была лодка, у отца была лодка. У нас были большие семейные выезды. Закончилось это в 90-е, когда уже бензин был дорог. Любимое занятие у многих мужиков накрылось на этом. Набережная такая диковатая, заросшая, в отличие от центральной. Сейчас район такой вполне гуманный по экологии, потому что нифига не работает. А раньше район был чудовищный. Выходя утром, взвесь такая была ядовитая, что невозможно было дышать.
Есть еще один необычный и любимый творческими людьми район Кемерово, и он называется «Соцгород».
По моим наблюдениям, во многих городах есть район, который называется «Соцгород». Это первое, что вырастало вокруг предприятий градообразующих. И соцгород долгое время был районом криминальным, но потом народ сообразил, что это уже все-таки почти центр, и квартиры это большие. В соцгороде еще до военной постройки там есть двухэтажные дома, удивительные, с квартирами в двух уровнях. И каждой квартире пригорожен небольшой садик. Вот это, конечно, делали голландцы. Инженеры, которые с большим энтузиазмом приехали сюда строить промышленность после революции сразу. Как здесь поднимать угольную и химическую промышленность? Но подозреваю, что они здесь и сгинули потом уже в 30-е.
Кемеровский театр «Ложа», который официально является студенческим театром Политехнического института, недавно стал широко известен в России и за ее пределами. Создатель театра Евгений Гришковец давно покинул Кемерово, но дело его живет и побеждает, говорит руководитель театра «Ложа» Константин Голдаев.
Видимо, это зависит конкретно от людей, счастливой судьбой собранных в одну компанию, играющих в какую-то такую игру между собой, веселую, из которой рождаются потом какие-то идеи. С нашим местным министерством культуры у нас вообще никаких отношений нет. Публика, ну, как правило, интеллигентные молодые люди, вежливая, иронично-циничная атмосфера.
Продолжают актеры Сергей Насеткин и Саша Белкин.
Нас в России больше знают, чем в Кемерово, оказывается. А в Кемерово, да, это у нас. У нас есть свой контингент. Есть в городе 300-500 человек, которые ходят нам постоянно.
Очень много одаренных творческих людей, но как-то вот все в этом городе так устроено, что эти люди, они просто уезжают. Город как бы выталкивает.
Один из блистательных спектаклей театра «Ложа» называется «Угольный бассейн» и посвящается шахтерам. Создавали его коллективно, а источником вдохновения были рассказы родителей и личный опыт. Рассказывает актер Евгений Сытый.
Шахтеры, они привыкают, они уже не замечают, где опасно, где страшно. Я же учился на шахтера, и мне надо было отработать 6 месяцев. У меня отец шахтер, и я и сам из шахтерского маленького городка. Ну, просто я выбрал, занимался театром, на что отец со мной не разговаривал 3 года. А потом, когда началась вот эта перестройка, когда начали шахты взрываться, гласность это пошла, и когда у нас на Первомайской шахте погибло 111, что ли, человек, когда был взрыв, после этого взрыва, как бы, и он сам в шахту ушел, и брат у него ушел в шахты. У меня же отец, как бы, человек из средней семьи, а у шахтеров, которые живут в маленьких городках, ну что такое человек, который имеет все, да, квартиру, машину. А тут я заканчиваю институт, прихожу и говорю, что вот я ухожу в театр. А как бы мне уже спрашивают там мужики, ну а где твой сын-то, закончил, не закончил? Закончил. Ну и что, где, не на шахте? Не на шахте, а где? Ну в городе. А, ну значит каким-то бизнесом там занялся. Да нет, не бизнесом, а что делать? Да, клоун. Он был на спектакле, он посмотрел спектакль. Говорит, ну, Жень, как спектакль? Понимаешь, мне лучше, знаешь, посмотреть 10 раз «Свадьбу в Малиновке». Я не понимаю, чем вы занимаетесь и что вы делаете. Но я вижу, тебе это нравится, и ты доволен, и ты счастлив. Я рад за тебя.
Я хочу уехать из этого города навсегда. Этот город я не могу ненавидеть, потому что он мой родной город. В этом городе все случилось у меня. Я знаю, что я уеду, он мне будет сниться. Но честно сказать, что я его и не люблю, этот город. Я, знаешь, хочу идти по городу, где меня никто не узнает. А здесь мы слишком много друг о друге знаем. А когда про тебя никто ничего не знает, ты пишешь как бы с чистого листа. Как ты сделаешь, так и будет.
Он скуп на слова, как Де Ниро. С ним спорит только больной. Его не проведешь на мякине. Он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все. Человек из Кемерово.
Елена Фанелова, «Вавилон, Москва», архив программы «Радио Свобода», далеко от Москвы, начало нулевых. Человек из Кемерово. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».